Глава 4. Хаким правдиво решающий. После остановки у кочевника Хаджи Рахим 2 дня шел узкой тропой через пустыню, направляясь на север к оазису в низовьях Джейхуна, где находились города и селения многолюдного Хорезма. Медленно плелся осел и равномерно шагал за ним верблюд с больным купцом, все еще не приходившим в сознание. Дервиш распевал арабские и персидские песни и всматривался вдаль, ожидая, когда же, наконец, появятся цветные купола мечетей Хорезма. На 3-й день узкая тропа среди песчаных барханов обратилась в широкую дорогу и поднялась на каменистую возвышенность. Оттуда открылась цветущая радостная равнина, покрытая садами, рощами и квадратами зеленеющих полей. Всюду между деревьями виднелись домики с плоскими крышами, группы черных задымленных юрт и похожие на крепости с башенками по углам усадьбы богатых кипчакских ханов. Кое-где, точно копья, торчали острые минареты, и возле них переливались разноцветными изразцами купола мечетей. Как большие зеркала сверкали квадраты пашен, залитые водой. По ним ходили полуголые в отрепьях люди с цепями на ногах. Дервиш остановился на холме. «Вот, земля, созданная стать раем», — шептал он. «Но она стала долиной мучений и слез. 15 лет назад я бежал отсюда, задыхаясь от страха, озираясь как преступник. Кто сможет узнать теперь в обожженном солнцем черном Дервише того юношу, которого проклял сам верховный имам? Вперед, Бекир!» «Скоро мы будем ночевать у ворот столицы всех столиц, богатейшего из всех городов мира Гурганджа, где царствует Хорезм-шах Мухаммед, самый могучий, но и самый зловещий из мусульманских владык». Дервиш снова зашагал. По дороге стали чаще встречаться двухколесные повозки, запряженные крупными длиннорогими валами, пешие путники, нарядные всадники на разукрашенных конях и почерневшие на солнце поселяне на тощих ослах. Отовсюду слышалось мычанье коров, блеяние овец, крики погонщиков. В первом же селении Дервиша окружили люди с длинными белыми палками. «Ты что за человек? Если ты Дервиш-бессребреник, то зачем тащишь за собой верблюда? Пойдем к Хакиму, он прочтет тебе твой смертный приговор!» Дервиша привели во двор, окруженный высокой глиняной стеной. На террасе, устланной широким ковром, сидел, скрестив ноги, тощий прямой старик в полосатом халате. Огромная белоснежная чалма, тщательно расчесанная седая борода, строгий пронизывающий взгляд и медлительность движений вызывали трепет у всех, кто приближался к нему. И они падали ниц. Рядом, согнувшись, сидел молодой писарь с тростниковым пером в руке, ожидая приказаний. «Кто ты?» — спросил Хаким. — Я грешный сын моей почтенной матери по имени Хаджи Рахим Аль-Багдади, ученик святых багдадских шейхов. Я хожу по длинным дорогам и тщетно ищу следов праведников, скрытых холодным мраком могилы. Старик недоверчиво поднял бровь и уставился на Дервиша. — А кто этот больной на верблюде? Почему он без чулмы? Правоверный ли он мусульманин или иноверец? «Мне говорят, что ты его изранил, ограбил и распродал все его достояние. Верно ли это?» Дервиш поднял руки к небу. «Ты, всевидящее небо, одна моя защита. Дивлюсь я на сплетника, который ничем, кроме лживых слухов, не дышит. Что ему до моих трудов и печалей?» Хаким многозначительно поднял кверху указательный палец и прошептал. «Расскажи мне правдиво, что ты знаешь об этом больном?» Тогда Дервиш рассказал о встрече с разграбленным караваном и о своих стараниях спасти жизнь раненого. Старик провел рукой по серебристой бороде и сказал, «Может быть, этот раненый очень большой человек, и рука его достает до самого солнца. Я сам осмотрю больного». Просунув босые ноги в туфли, он спустился с террасы и прошел к верблюду. Его окружили жители селения, стараясь перекричать друг друга. «Мы знаем этого больного человека! Это богатый купец из Гурганджа, Махмуд Ялвач. Вот он и верблюде выжжено его тавро.
Караваны Махмуд-Ялвачев 200-300 верблюдов ходят в Таврис и в Булгар, и до священного Багдада!»
Хаким, выслушав жителей, помолчал, пожевал губами и важно провозгласил свое решение, а писарь записал его.
«Так как знающие и заслуживающие доверия люди заявляют, что больной — это достойнейший купец Махмуд Ялвач из Гурганджа, то я приказываю снять его осторожно с верблюда, положить в моем доме и призвать лекаря-табиба, чтобы он старательно излечил его целебными травами. Дервиш, сделавший доброе дело своей заботой о раненом правоверном, может идти дальше, и его должен вознаградить спасенный купец. Так как верблюд не может принадлежать дервишу, то он останется у меня, пока не излечится его хозяин. За произнесение судебного приговора и приложение печати оставить при моем управлении черного осла, принадлежащего дервишу».
«Записал?» — обратился Хаким к писцу.
Тот прошептал: «Истинно сказал мой господин».
Правитель добавил:
«Ученый дервиш, возьми от моих скудных средств один дирхем».
Хаджи Рахим взял медную монету, потер ею лоб и приложил к губам. Держа ее в зажатой ладони, он сказал:
«Твоя мудрость велика, о Хаким, правдиво решающий. Ты освободил меня от забот о раненом, о верблюде и об осле, на котором мне не придется ездить, но которого мне зато и не придется кормить. Я же ничтожнейший из погибающих. Подобен легковесной монете, что скользит из щедрой руки дающего в деревянную чашку слепого. И если твоя щедрость так же чиста, как серебро твоей бороды, то эта медная монета дирхем обратится в золотой динар».
Хаджи Рахим раскрыл ладонь. На ней блестела золотая монета динар.
«Истинно говорю тебе, почтенный начальник, что та земля, на которую ступит твоя нога, никогда не увидит ни урожая».
Хаджи Рахим снова зажал ладонь и стоял неподвижный. А правитель и все окружающие безмолвно глядели то друг на друга, то на сжатый кулак дервиша, и рты их раскрылись.
«Я дал ему медный черный дирхем. Это я хорошо помню. Но все вы только что увидели в его руке золотой динар», — сказал начальник.
И с быстротой, которой никто не ожидал от всегда важного старика, Хаким бросился к дервишу и вцепился в его руку.
«Отдай золотой динар! Им ты должен оплатить судебные расходы!»
Хаджи Рахим раскрыл ладонь, и начальник схватил монету. Но это опять был медный дирхем. Важный Хаким подул себе на плечи и торжественно поднялся на террасу. Хаджи Рахим подошел к ослу, снял свой мешок, перекинул через плечо и, не оглядываясь, направился дальше к Гурганджу, выкрикивая во весь голос призыв дервишей:
«Ягу! Яхак! Ля-илляхи-ля-гу!»